Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Давно разрушен тот прекрасный храм. На его месте сейчас в сонном двухэтажном районе Стамбула стоит маленькая церковь с чудотворной, потемневшей от времени иконой Богородицы. Однако именно в этом месте стоял великий Влахернский храм, где и состоялось положение пояса Пресвятой Богородицы, праздник которого мы отмечаем сегодня, 13 сентября. В студии Светлого радио священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, я Александр Ананьев. Отец Александр, сам факт положения пояса Пресвятой Богородицы — это действительно факт, задокументированный, не вызывающий сомнений, потому что все остальное, как я понимаю, лишь из области гипотез.
Нужно заметить, что в целом, да, как бы о этом событии повествуют два текста, каждый из которых отстоит на определенный момент времени от описываемых реалий. И поэтому, соответственно, серьезно отличается по содержанию. Да, то есть тексты написаны примерно в X веке, ну, как, например, минологии императора Василия Македонянина, да, а само событие, да, было, например, либо при императоре Иустине II, да, либо, например, при, если не ошибаюсь, императоре Льве VI. Да, то есть это событие, ну, значительно более позднее. Соответственно, Лев — это самое начало, да, точнее, нет, вру, Лев — это, кстати, конец, да, 9-го, но все равно текст рассказывает, что пояс был принесен значительно ранее при императоре Аркадии, да, и просто долгое время, скажем так, может быть, не пользовался таким безусловным почитанием, да, соответственно, либо император Иустин — это 6-й век, ну, то есть, тем не менее, да, как бы разброс большой. Так или иначе, оба памятника говорят о том, что пояс хранился изначально где-то вне Константинополя. Да, то есть, соответственно, например, минология как раз указывает Иерусалим.
Благочестивые вдовы?
Да, 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 да. То есть, вот как бы та история, с которой мы сегодня начинали, вот это примерно ровно такого типа повествования. Но вы же его увидите, когда будете, например, читать о обретении главы Иоанна Предтечи. Да, то есть, там первое обретение — это такое вот именно обретение из ниоткуда. А потом-то ее просто перекрадывали. Как бы по факту. Также и здесь, да, как бы, например, сейчас мы имеем претензии к западному христианству, что вот оно ограбило Константинополь в 13 веке, и, собственно, все нынешние европейские реликвии — это реликвии Константинополя. Но, в принципе, плюс-минус, тем же самым занимался и сам Константинополь, просто в чуть более ранний период в своих ближневосточных провинциях. Собирая к себе Эдесский убрус, Богородичный пояс, одежды Христовы и целый ряд тех реликвий, которые вообще-то с Константинополем не связаны от слова совсем. Так или иначе, да, как бы, например, тот же самый Минологий, да, рассказывает, что святыня оказалась востребована ввиду сонного видения, которое было у императрицы Зои, да, которая тяжело страдала от беснования, да, и, соответственно, вот во сне ей было открыто, что именно пояс Богородицы, возложенный на нее, да, избавит ее от страданий. Соответственно, император обратился к патриарху, да, патриарх действительно, да, возложил пояс на императрицу, да, и она освободилась от нечистого духа, после чего как раз в Халкопротийскую церковь, да, в Влахерну пояс и был помещен.
Но кстати, это отдаленное место-то от центра Константинополя, это там в те времена это ж часа 4, наверное, было добираться.
Ну и, в принципе, скажем так, вся дальнейшая история Влахернской церкви достаточно мрачная. Да, ведь мы помним, что вообще она сгорела потом от попадания молнии, да, а до этого пользовалась достаточно дурной славой очень большой период времени. Да, потому что, видимо, может быть, сама ее отдаленность, да, как бы как-то вот, ну так, своеобразно сыграла с историей этого места, да, и, собственно, после вот этого ее уничтожения, да, она как бы считает, что восстановлена-то и не была, вот как это ни странно, да, при всем при том, хотя вот те же самые реликвии, да, пожалуйста, они сохранились.
И это большая загадка. У меня дома не так много вещей, датированных 20 веком, нет ни одной вещи, датированной 19 веком, и я уж не говорю дальше. А здесь 4 века, ну, как минимум 4 века, когда вот, собственно, обрели пояс Богородицы, в гораздо более суровых условиях, чем московская квартира, хранилась, в общем-то, очень хрупкая вещь. Но что может быть более ненадежным по своим материальным свойствам, чем сплетенный девичьими руками из верблюжьей шерсти, по сути, узенький поясок? Как это вообще возможно?
Ну, в этом-то смысле как раз совсем ничего удивительного нет. Да, ведь даже если мы посмотрим на какие-то другие примеры, например, использование папируса было общераспространено по всей территории Средиземноморья. Да, то есть Египет был житницей и папируса в том числе, да, как бы материала, который, собственно, изготавливался, да, пищево, изготавливался из тростника, и пользовались им все. Но все рукописи папирусные найдены только в двух регионах. Это, собственно, в Египте и в Сиро-Палестинском регионе. То есть сухой пустынный климат прекрасно позволяет даже в почве сохраняться хрупким бумажным листам. То есть в этом плане с сохранностью шерсти нет вообще никаких проблем. Да, то есть мы даже в наших суровых климатах, да, время от времени, да, в рамках археологических раскопок, да, выкапываем какие-то, ну, плюс-минус сохранные вещи. Уж не говоря про, ну, конечно, это совсем будет другой пример, да, про животных, которых мы можем обретать с остатками шерсти.
Но все равно это какое-то невероятное чудо. Проводили ли какие-то исследования, подтверждающие или опровергающие тот факт, что частички пояса ведь хранятся там в полутора десятках мест сейчас. Может быть, для кого-то будет удивительным, но в России в двух местах хранятся эти реликвии, в частности, в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе, куда их передали, подарили на вечное хранение в сентябре как раз 2011 года. И в Москве, оказывается, есть. Для меня это вообще было новостью. В храме Ильи Пророка Обыденного в мощевике у предела апостолов Петра и Павла. Вы знали об этом?
Да.
А я не знал. Я не знал, для меня это новостью. Зачем было стоять в очереди, если вот они есть? И количество, в общем, там же тоже не целый пояс, а здесь не целый пояс.
Ну, во-первых, да, это, конечно, вопрос к знанию, да, то есть для абсолютного большинства это была совершенно неизвестная вещь, да, потому что, опять же, все эти исторические мощевики, да, они были сформированы, как правило, еще во время ОНА, да, и я подозреваю, что даже наверняка большинство московского духовенства не предполагает, что хранится в большинстве такого рода мощевиков в каких-то вот соседских храмах. Поэтому что уж говорить про мирян. Да, во-вторых, конечно, для многих значим сам акт поклонения. Так как, например, ну вот те же самые мощи блаженной Матроны Московской присутствуют и у нас в храме, и, например, в Казанском женском монастыре города Ярославля, и на Толге, да, в Толгском женском монастыре, еще в ряде мест. Но всегда есть ярославцы, которые, безусловно, едут только в Покровский монастырь, потому что сам акт религиозного паломничества для них предельно значим и важен. Это тот труд, который они считают, да, они могут осуществить в плане почитания святой, и, соответственно, осуществляют. Ну, как бы, да, они в полном своем праве. То есть здесь, ну, как бы, мне кажется, аналогичная ситуация.
Я где-то читал, что если сложить вместе все частицы креста Господня, которые ныне известны по всему миру, получится не один крест, там получится их несколько. Просто их так много, и подлинность большинства из них вызывают вопросы. Что касается пояса?
Ну, здесь нужно сразу заметить, да, что вот этот тезис — это тезис ранней протестантской пропаганды.
Ах, вот оно что.
То есть он не имеет ничего общего с реальностью про то, что вы из этих частиц крестов у католиков можно выстроить не один забор, да, там голову Иоанна Предтечи экспонируют в шести местах, там и далее-далее. На самом деле нет. У креста очень низкая сохранность. Да, то есть несколько килограмм мы соберем по всему миру, более-менее аутентичных частиц креста. С той же самой, например, главой Иоанна Крестителя, да, она действительно экспонируется в двух местах, но не потому, что это была тема генетических изменений, да, а потому что она разделена, да, и дополнена. То есть там, где представлена нижняя челюсть, там дополнена золотом верхняя часть главы, где, соответственно, верхняя часть главы, там из золота отлита нижняя челюсть. Вот, собственно, как бы вся история. То есть с поясом есть несколько его фрагментов, да, которые, как я понимаю, никогда не соотносились друг с другом, да, на предмет того, аутентичны ли одни другим. В принципе, до данного этапа включительно, да, у нас как-то не сложилось в традиции подходить с такой, как бы, да, строгой научной меркой к реликвиям. Вполне возможно, это как бы тоже, ну, как бы не очень правильно, потому что та же самая, например, гробница апостола Павла, про которую мы говорили, да, хотя она не вскрывалась. Но, например, да, с санкцией римского понтифика в ней было сделано отверстие, да, был изъят материал, он был изучен. Да, и вот все то, что могло указать на аутентичность захоронения, указало. Да, это действительно мужская кость, да, это действительно мужчина первого века, он действительно в преклонном возрасте, он действительно иудей, да, с ним специфично захороненные предметы, ну, которые можем интерпретировать как элементы христианского культа, то есть он захоронен с красным ладаном, да, там, с чем-то еще вот как бы такого рода. То есть вот все, что мы можем сказать, чтобы подтвердило, да, вот мы можем это озвучить.
А почему не вскрывалась могила? Я так понимаю, когда человека канонизируют, его мощи изымают, они становятся объектом поклонения.
Далеко не всегда. Совершенно не обязательно. То есть тема открытых мощей, в общем-то, тема, ну, не принципиально распространенная. Да, потому что, кроме всего прочего, мы прекрасно понимаем, что далеко не все святые обладают нетленными мощами. То есть кто-то предельно тленен. Да, там, например, от ряда древних мучеников не осталось ничего, кроме нескольких костей. Да, отсюда, конечно, вырастают своеобразные формы почитания. Да, например, в той же самой католической традиции, несвойственная для нас, традиция изготовления полноразмерных восковых фигур, которые полагаются для почитания, да, и кажется непросвещенному человеку, что это нетленные мощи там какого-нибудь мученика Януария. Да, на самом деле там от мученика Януария осталось две кости, которые впаяны внутрь, ну, по факту, вот этой восковой фигуры. То есть у нас, конечно, слава богу, такая, как бы, практика не существует.
И по большому счету это тоже ничего не меняет.
Ну, это ничего не меняет. То есть, да, при всем при том, вот все, что есть от мученика Юнари, вот все здесь и представлено. Да, но при всем при том, в очень большом числе случаев мощи того или иного святого не обретались никогда, даже имея четкое понимание о месте его захоронения. Из нашей местной специфики можно привести в пример преподобного Дмитрия Прилуцкого. При ремонтных работах в 2000-х уже годах, да, проводимых в монастыре, было обнаружено, что место раки святого, да, как бы представленное в Нижнем храме, неверно, что оригинальное его захоронение находится несколько в стороне. Рака была перенесена на место оригинального захоронения, оригинальное захоронение не вскрывалось, при том, что было обнаружено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Говорим мы сегодня, конечно же, 13 сентября, о празднике положения пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя. И вот я сказал «конечно же», а потом подумал, а почему «конечно же»? Рождество Богородицы я понимаю. Благовещение я понимаю. Успение Богородицы я понимаю. Положение пояса в Константинополе, откровенно говоря, не понимаю. Почему это так важно?
Ну, здесь нужно заметить, что, как в анекдоте, да, не надо так пересаливать лицом. То есть, на самом деле, это не соотносимое событие с указанными праздниками. То есть даже для самой Константинопольской церкви, да, праздник имеет статус малого праздника. То есть здесь
а у нас скорее... это тоже малый праздник?
Да, да, то есть это не, скажем так, да, там, не праздник, перед которым мы совершаем всеночное бдение. Да,
но этому празднику посвящены даже иконы и чтимые иконы.
Да, конечно, конечно. То есть, ну, опять же, связано с самой реликвией. Да, то есть, как бы они часто так или иначе сопровождают сам фрагмент, да, как бы этой реликвии. Смысл в том, что есть целый ряд праздников, которые правильно бы назвать, наверное, мемориальными днями. Да, то есть, когда мы одно дело, когда мы, например, празднуем память там, такого-то святого, да, там, такого-то, например, мученика. Да, то есть мы действительно празднуем день его рождения в вечность, да, день, когда он засвидетельствовал своей смертью истину воскресения Христова, да, или там память такого-то преподобного. А есть мемориальные дни, когда мы вспоминаем некое событие, которое было как-то да, значимо, например, в церковной истории, а иногда даже в истории общественной. У нас в календаре есть удивительный праздник, посвященный природному катаклизму. Да, на память, если не ошибаюсь, Дмитрия Солунского совершается воспоминание землетрясения в Константинополе, достаточно сильного и разрушительного. Этому событию посвящено свое литургическое чтение, да, и оно определенным образом оформлено в богослужебном календаре. Но, как бы, например, в рамках, например, нашей приходской действительности я не совершаю эту память никогда, потому что землетрясений с тех пор еще было, к сожалению, много и разных.
Но, то есть, вы утверждаете, что никакого... Ну, вот знаете, есть такая мораль практически у всех праздников. Там. А мораль этого праздника заключается вот в чем. Если бы мы попытались сформулировать а мораль праздника положение пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, то ее бы просто не было. Это просто событие, связанное с чтимой реликвией, но не более того. Вот, скажем, с покровами Пресвятой Богородицы там есть мораль. Это напоминание нам о том, что нам есть на кого надеяться, нам есть у кого просить защиты, нам нет чего бояться, потому что, ну, спасет нас Богородица, укроет нас от недругов. А здесь?
Ну, а здесь считайте, что это в некотором смысле наоборот. То есть здесь тоже есть мораль, но она обратная. А здесь про то, что мы со своей стороны хотим и можем сделать к тому, чтобы, да, вот эта, например, молитвенная память о Богородице только возрастала, да, то есть как бы что может быть нашим вариантом, нашей формой ответа, да, то есть вот есть покров, который простирает над нами Богородица, а вот со своей стороны, да, с нашей, есть почитание, например, к ее земной реликвии, да, что мы действительно, мы помним, мы любим, мы ценим, как бы вот наше «да». То есть в таком плане, конечно, да, определенная мораль здесь тоже присутствует.
А вот та реликвия, которая хранится в Москве или на Афоне, в этом монастыре замечательном, она действительно является источником какого-то излучения, не излучения, того, что действительно помогает, там, я не знаю, завести ребенка. Вот там советуют женщинам, которые не могут завести ребенка, поклониться поясу Пресвятой Богородицы, ее проблема будет услышана и, собственно, решена. Не производились ли? Почему я спрашиваю? Я каким-то краем сознания все-таки верю, что та кровоточивая, которая прикоснулась к, не к Спасителю, но к его одежде, действительно получила по вере ее. И если бы она со всей ее верой не прикоснулась, она бы не получила, поскольку этот пояс, ну, мурашки от самой мысли, сама Богородица носила в тот момент, когда она вынашивала Спасителя. Может быть, он действительно является источником чего-то, что можно измерить, что можно показать, что можно почувствовать.
Ну вот здесь сразу принципиальный тезис, да, про то, что Бог не поверяем геометрией при всем желании. И, соответственно, ничего измерить, да, здесь решительным способом невозможно. Вопрос здесь сразу в другом. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, да, это предельно укладывается в простую формулу. Значимое должно быть обозначено. Это один из базовых принципов нашего устроения. Это про то, почему мы дарим женщинам цветы, хотя они их не едят. Ну, у кого, конечно, может быть как, но я никогда не наблюдал. Хотя нынче в букеты вставляют артишок, но я все-таки имею надежду, что не для этого. Потому что мы проводим сложную аналогию между гаммой наших чувств, да, и вот этим преподнесенным даром. Аналогичным образом это выглядит с нашим в том числе и почитанием реликвии. Я хочу обрести форму. Да, я хочу, чтобы вот это мое религиозное чувство предельно в чем-то выразилось. И мне его надо опредметить. И вот я опредмечиваю его таким образом, поклоняясь, хотите, иконе Богородицы. Если же у меня есть, например, что-то, да, вот из ее вещей, так тогда, безусловно, как бы предмету, который был с ней связан. Но в итоге это мое чувство не к доске и не к верблюжьему поясу, а к Богородице. Вот это принципиально важный момент.
Еще более важный момент. Не к доске, не к поясу и не к Богородице, а к Богу.
А в итоге к Христу. Но здесь это прям совсем важный момент. Вот если у нас хронометраж позволяет, я бы немножко на эту тему отвлекся.
Ну, безусловно, потому что вот мне здесь отмечено двумя красными линиями слово «язычество», чтобы не превращать христианскую веру в язычество, надо всегда помнить, что когда мы обращаемся, там, прикасаемся к поясу, мы обращаемся не к поясу и не к Богородице, а ко Христу. Когда мы молимся иконе, мы молимся не иконе и не изображению, и даже не святому, чей образ послужил как бы мотивом для этого изображения, а Христу.
Вот принципиально, да, совершенно важно отмеченный момент. Говоря о почитании Богородицы, даже более того, не просто о народном почитании, а в том числе и в ряде случаев о почитании в рамках литургических текстов, мы можем заметить, и это естественно, да, что в ряде случаев мы транслируем в наше восприятие, например, да, вот, каких-то небесных реалий, наши реалии земные. Почему это естественно? Потому что ничем другим мы это описать не можем. Никакого другого языка у нас нет. Поэтому логично, да, когда мы говорим о Боге как о Творце, да, и о руководителе мира, мы, безусловно, соотносим его с предельно царским статусом. Потому что никакой большей фигуры вот в нашем сознании, которая бы отражала идею автократии, не существует. Поэтому Бог — это вот как такой же царь, только еще больше. То есть вот он прямо над всеми царями царь. Логика такая. Отсюда, например, у ряда византийских авторов напрямую проецируются отношения византийского двора на отношения в небесном царстве. А ну что же царство? Ну, значит, и работает там что-то примерно в такой же логике. Идеальный текст, который просто хрестоматийно это иллюстрирует, это, собственно, канон Богородицы преподобного Федора Студита, построенный как очень круто завернутый экшен, да, где до самого конца читатель держится в напряжении, наблюдая за диалогом трех фигур. То есть это четырехтропарные песни, да, канона, где первый тропарь – это обращение грешника. Он обращается к Богородице. Второй тропарь – это обращение Богородицы к Христу. Третий – ответ Христа – Богородице. И, соответственно, четвертый – ответ Богородице – грешнику. То есть, есть император, да, вот этот автократор, который своенравен, сумасброден, достаточно такой сам себе на уме, к которому не подойди. Но есть его мама, которая мирная, тихая женщина, у нее все случилось уже в жизни, она уже императрица, с ней можно вести диалог. И диалог надо вести с ней, и пойти к ней, и просить ее, она же женщина, она человек мягкий, она поймет, пойдет, посочувствует, пойдет к сыну, как минимум, ну как бы хуже точно не будет, а может быть будет и лучше. И 9 песен канона качается, напрягается вот эта вот ситуация, где каждый раз Христос говорит решительное «нет». Вот просто нет. Ну, ты вообще видишь, как бы о ком ты просишь? Вот просто нет. И под самый конец, в 9-й песне, говорит: «Хорошо, только ради молитв твоих, если он вот это и это переделает, я так и быть дарую ему прощение. Но он пусть имеет в виду, что чисто ты меня уломала». Это полный провал в плане понимания вот этих отношений. Богородица не может быть больше, чем Христос, заинтересована в нашем спасении. Мы потому и обращаемся, в том числе в молитвах, к Марии, потому что она из всех людей, там мы не зря называем ее честнейшей Херувимов, да, и да, там все остальные эпитеты к ней применяем, из всех людей она наиболее созвучна Богу в желании преподать спасение. То есть она первейшая из людей, которая, да, вот, прилепилась к этому божественному желанию. Поэтому мы и к ней обращаемся, да, и через нее, так как бы, вот этот диалог ведем, не потому что она умолит неумолимого Христа, а потому что она и Христос смотрят в одну сторону. Они предельно устремлены, единомысленны. И, конечно, да, поэтому это, безусловно, все про Христа, о Христе, и не вне этого вопроса.
Я думаю, что вы только что услышали, дорогие друзья, тему нашей следующей беседы с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. У меня очень много вопросов по этому поводу, и я думаю, что я задам вам их уже в следующий раз. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этой беседе вы всегда можете на сайте radiovera.ru. До следующего понедельника. С праздником вас. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».